Младенцы в джунглях. Как-то раз в Литл-Роке, говорит мне Монтегю Сильвер, первый на всем западе ловкач и пройдоха: если ты когда-нибудь выживешь из ума, Билли, или почувствуешь, что ты слишком уж стар, чтобы по-честному заниматься надувательством взрослых людей, поезжай в Нью-Йорк. На Западе каждую минуту рождается на свет один простак, но в Нью-Йорке их просто мечут, как икру, так что и не сосчитать. Прошло 2 года, и вот замечаю я, что имена русских адмиралов стали вылетать у меня из памяти, и над левым ухом появилось несколько седых волосков. Тут я понял, что пришло время воспользоваться советом Сильвера. Я вкатился в Нью-Йорк в один прекрасный день, около полудня, и сразу же пошел прогуляться по Бродвею. Вдруг вижу Сильвер собственной персоной. Наверчено на нем разной шикарной галантереи, и он стоит, прислонясь к стене какого-то отеля, и полирует себе лунки на ногтях шелковым платочком. — Склероз мозга или преждевременная старость? — спрашиваю я его. — О, Билли, — говорит Сильвер, — рад тебя видеть. — Да, у нас на Западе, знаешь ли, все что-то очень поумнели, а Нью-Йорк я себе давно уж приберегал на сладкое. Конечно, не очень это красиво обирать таких людей, как нью-йоркские жители. Это не считать умеют только до трех, танцевать только от печки и думают раз в год по обещанию. Не хотел бы я, чтобы моя мать знала, что я обчищаю таких несмышленышей. Она меня для этого воспитывала. А что, у дверей, где написано «принимают в чистку», уже толпится очередь, спрашиваю я. Да нет, — говорит Сильвер. В наши дни без рекламы можно обойтись. Я ведь здесь только месяц. Но я готов приступить. И все учащиеся воскресной школы Билли Манхэттена, изъявившие желание сделать свой вклад в это благородное предприятие, благоволят послать свои фотографии для помещения в Evening Daily. «Я тут знакомился с городом, — говорит дальше Сильвер, — читал каждый день газеты и, могу сказать, изучил его так, как кошка в ратуше изучила повадки полисменов-ирландцев. Люди здесь такие, что если ты не торопишься вынуть у них деньги из кармана, они просто кидаются на пол, визжат и дрыгают ногами. Пойдем ко мне, Билли, я тебе порасскажу, как и что. По старой дружбе я готов заняться этим городом с тобой на пару». Повел меня Сильвер в свой номер в отеле. Там у него валяется масса всякой всячины. «Есть много способов выкачивать деньги из этих столичных олухов, — говорит Сильвер. — Даже больше, чем способов варить рис в Чарльстоне, Южная Каролина. Они клюют на любую приманку. У большинства из них мозги устроены с переключателем. Чем они умнее и ученые, тем меньше у них здравого смысла. Вот только недавно один человек продал Дж.П. Моргану писанный маслом портрет Рокфеллера-младшего, выдав его за знаменитую картину «Андреа дель Сарто и Иоанн Креститель в молодости». Видишь там в уголке кипу печатных брошюрок? Так вот, имей в виду, что это золотые россыпи. Я тут на днях стал было распродавать их, но через 2 часа должен был прекратить торговлю. А почему? Меня арестовали за то, что я застопорил уличное движение. Люди дрались из-за каждого экземпляра. По дороге в участок я успел продать 10 полисмену, который вел меня, но после этого я их и изъял из обращения. Не могу, понимаешь, просто так брать у людей деньги. Хочу, чтобы они немножечко хоть подумали, прежде чем отдавать их мне, иначе это ранит мое самолюбие. Пусть хотя бы попробуют угадать, какой буквы не хватает в слове «чик-го», или прикупить к паре 9, прежде чем доставать кошелек с кармана. А то вот еще было одно дело, которое далось мне так легко, что пришлось от него отказаться. Видишь на столе бутылку синих чернил? Я изобразил у себя на руке татуировку в виде якоря. Пошел в один банк и представился там как племянник адмирала Дьюи. Мне тут же предложили выдать $1000 под вексель с переводом на дядю. Да на беду я не знал его инициалов. Но по этому примеру Ты можешь судить, до чего так легко работать в этом городе. Грабители, например, те просто не войдут в дом, если там не приготовлен горячий ужин и нет достаточного штата прислуги с высшим образованием. В любом районе бандиты дырявят граждан без всякого затруднения, и это рассматривается как простой случай оскорбления действий. Монти, — говорю я, как только Силвер затормозил, — может, ты правильно разделал Манхэттен в своем резюме, но что-то мне не верится. Я здесь всего 2 часа. Но у меня нет такого впечатления, что этот городишко уже выложен для нас на тарелочку, и даже ложка рядом. На мой вкус ему не хватает «Рюс ин урбе» — «сельский элемент в городе» — латинский. Меня бы, прямо скажу, больше устроило, если бы у здешних граждан порой торчали соломинки в волосах, и они питали пристрастие к бархатным жилетам и брелокам с гирю величиной. Боюсь, что не так уж они простые. — Все понятно, Билли, — говорит Силвер, — ты заболел эмигрантской болезнью. — Само собой, Нью-Йорк чуть побольше, чем Литл-Рок или Европа, и приезжему человеку с непривычки страшновато, но ничего, это у тебя пройдет. Я ж тебе говорю, мне иной раз хочется отшлепать здешних жителей за то, что они не присылают мне все свои деньги, уложенными в корзины для белья и обрызганными жидкостью от насекомых, а то еще тащить за ним на улицу. Знаешь, кто в этом городе ходит в бриллиантах? Жены мазуриков и невесты шулеров. Облапошить нью-йоркца легче, чем вышить голубую розу на салфеточке. Меня только одна вещь беспокоит. Как бы мои сигары не поломались, когда у меня все карманы будут набиты 20-ками. Что ж, дай бог, чтоб ты оказался прав, Монти, — говорю я. Только лучше бы мне все-таки сидеть в Литл-Роке и не гнаться за большими доходами. Даже в неурожайный год там всегда наберется десяток-другой фермеров, готовых поставить свое имя на подписном листе в пользу постройки нового здания для почты, который можно учесть в местном банке сотни за $2, а у здешних людей, сдается мне, чересчур развит инстинкт самосохранения и сохранения своего кошелька. Боюсь, что у нас с тобой для такой игры тренировки маловато. Напрасные опасения, — говорит Силвер. Я знаю настоящую цену этому кретиниунтауну близ Розинвилля, и это так же верно, как то, что северная река — это Гудзон, а восточная река вообще не река. Да, тут в 4 кварталах от Бродвея живут люди, которые в жизни не видели никаких домов, кроме небоскребов. Живой, деятельный, энергичный житель Запада за каких-нибудь 3 месяца должен сделать здесь достаточно заметной фигурой, чтобы заслужить либо снисхождение Джерома, либо осуждение Лоусона. — Оставим гиперболы, — говорю я, — и скажи, можешь ли ты предложить конкретный способ облегчить здешнее общество на $1-2, не обращаясь к армии спасения и не падая в обморок на крыльце особняка мисс Эллен Гулд? — Могу предложить хоть 20 способов, — говорит Силвер. — Сколько у тебя капиталу, Билли? — 1000, — отвечаю. — А у меня 1200, — говорит он. — Составим компанию и будем делать большие дела. Есть столько возможностей нажить миллион, что я просто не знаю, с какой начинать. На следующее утро Силвер встречает меня в вестибюле отеля, и я вижу, что он так и пыжится от удовольствия. — Сегодня мы познакомимся с Джип Морганом, — говорит он. Тут у меня есть один знакомый в отеле, который хочет нас ему представить. Он его близкий приятель. Говорит, что тот очень любит приезжих с Запада. Вот это уже похоже на дело, — говорю я. Очень буду рад познакомиться с мистером Морганом. — Да, — говорит Силвер, — нам, пожалуй, не помешает завести знакомство среди финансовых воротил. Мне нравится, что в Нью-Йорке так радушно встречают приезжих. Фамилия знакомого Силвера была Клейн. В 3 часа Клейн явился к Силверу в номер вместе с своим приятелем с Олл-стрита. Мистер Морган был немного похож на свои портреты. Левая нога у него была обернута мохнатым полотенцем, и он ходил, опираясь на палку. — Это мистер Силвер? — Это мистер Пескат, — говорит Клейн. — Я думаю, нет нужды, — говорит он, — называть имя великого финансового... — Ну ладно, ладно, Клейн, — говорит мистер Морган, — рад познакомиться с вами, джентльмены. Меня очень интересует Запад. Клень сказал мне, что вы из Литл-Рока. У меня как будто имеется парочка железных дорог в тех краях. Может, кому из вас, ребята, охота перекинуться в покер, так я... Пирпонт, перебивает Клейн, вы что, забыли? Ах, извините, джентльмены, — говорит Морган, — с тех пор, как у меня сделалась подагра, я иногда играю в картишки со знакомыми, которые навещают меня в моем особняке. Скажите, никому из вас не приходилось там на Западе встречать одноглазого Питера? Он жил в Сиэтле, Нью-Мексико. Не дожидаясь нашего ответа, мистер Морган вдруг сердито застучал палкой об пол и принялся расхаживать по комнате, взад-вперед, броня кого-то громким голосом. — Что, Пирпонт, наверное, на Уолл-стрите опять стараются сбить курс ваших акций? — спрашивает Клейн с усмешкой. — Какие там еще акции? — грозно рычит мистер Морган. — Это я расстраиваюсь из-за той картины, из-за которой специально посылал человека в Европу. Только сегодня получил от него телеграмму, что он ищет ее по всей Италии и не может найти. Я бы завтрашний день заплатил за эту картину 50 тысяч долларов. Да что, 50? 75 тысяч заплатил бы. Я дал своему человеку задание покупать за любую цену. Просто не понимаю, почему картинные галереи терпят, что настоящие да Винчи. — Как? — мистер Морган, — говорит Клейн. — Разве не все картины да Винчи находятся в вашей коллекции? — А что это за картина, мистер Морган? — спрашивает Сильвер. — Наверное, она величиной с боковую стену небоскреба Утюг. — Вы, я вижу, не очень-то разбираетесь в искусстве, мистер Сильвер, — говорит Морган. — Это картина размером 27 дюймов на 42, и называется она «Досуг любви». А нарисовано на ней несколько барышень-манекенш, которые танцуют ту-степ на берегу Лиловой речки. В телеграмме говорится, что, скорее всего, эта картинка уже вывезена в Америку, а без нее моя коллекция не полна. Но мне пора, джентльмены. Наш брат-финансист должен, знаете ли, соблюдать режим. Мистер Морган уехал от нас в кебе вместе с Клейном. И после их ухода мы с Сильвером долго говорили о том, как простодушны и доверчивы великие люди. Сильвер сказал, что обмануть такого человека, как мистер Морган, было бы просто бессовестно. А я сказал, что, на мой взгляд, это было бы неосторожно. После обеда Клейн предложил пройтись по городу, и мы втроем, я, он и Сильвер, отправились на 7-ю авеню посмотреть, какие там есть достопримечательности. В витрине у закладчика Клейн вдруг увидел запонки, которые ему ужасно понравились. Он вошел в лавку, чтобы купить их, а мы вошли вместе с ним. Когда мы вернулись в отель, и Клейн ушел к себе, Сильвер вдруг кидается ко мне и начинает размахивать руками. — Видал? — говорит он. — Ты ее видал, Билли? — Кого ее? — спрашиваю. — Да ту самую картинку, за которой охотится Морган. Она висит у закладчика прямо над его конторкой. Я только не хотел ничего говорить при Клейне. Будь уверен, что это та самая. Барышни прям как живые. Из таких, что носят платье 46-го размера. Но там-то не обходится без платьев, и все так меланхолично взбрыкивают ногами, и речка тут же, и берег. — Сколько мистер Морган сказал, что он бы отдал за эту картину? — Ну, неужели не понимаешь, ведь хозяин лавки наверняка не знает, что у него там за сокровище. На следующее утро лавка еще не успела открыться. А мы с Сильвером были уж тут, как тут, словно двое забулдык, которым не терпится раздобыть денег на выпивку под заклад воскресного костюма. Входим мы в лавку и начинаем рассматривать цепочки для часов. — Это что за мазня у вас там висит над конторкой? — говорит Сильвер хозяину, как бы между прочим. — Вообще говоря, никудышняя картинка. Но мне на ней приглянулась вон та рыженькая с острыми лопатками. Я бы предложил вам за нее $2 с четвертью, да боюсь, как бы вы не разбили какие-нибудь хрупкие предметы, когда броситесь поскорее снимать ее с гвоздя. Хозяин усмехается и продолжает раскладывать перед нами часовые цепочки накладного золота. «Эту картину, — говорит он, — принес мне в заклад один итальянец год тому назад. Я ему дал под нее $500. Это досуг любви Леонардо да Винчи. Как раз 2 дня тому назад истек законный срок, так что сейчас она уже поступила в продажу, как невыкупленный заклад. Вот, рекомендую, цепочка, очень модный фасон». Полчаса спустя мы с Силвером вышли из лавки с картиной под мышкой, заплатив за нее ростовщику 2000 наличными. Силвер сразу же сел в кэп, обкатил к Моргану в банк, я вернулся в отель, сижу и дожидаюсь, через 2 часа является Силвер. — Ну, как застал мистера Моргана? — спрашиваю я. — Сколько он заплатил за картину? Силвер садится и начинает перебирать бахрому скатерти. — Мистера Моргана мне застать не удалось, — говорит он. Потому что мистер Морган уже 2 месяц путешествует по Европе. Но вот чего я не могу понять, Билли. Эта самая картинка продается во всех универсальных магазинах и стоит вместе с рамкой $3.48. А за рамку отдельно просят $3.50. Как же это получается, хотел бы я знать.